Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 февраля 2016 года. Под защитой Коэна. «И сделал Моше, как повелел ему Бог, и взял Йошуа и поставил его перед Элиазаром Коэном и перед всем обществом, и возложил руки свои на него и дал ему указания, как говорил Бог через Моше». Тора, числа, глава Пинхас. Возложение рук на голову – это благословение коэнов, при котором они показывают свои руки, желания, чистые от получения. Коэн – гардебина, высшее свойство бины, и поэтому он может благословлять других. Когда коэн накладывает руки, свои эгоистические желания, но очищенные, исправленные, на народ, он передает им силы, которые, будучи в своей основе эгоистическими, теперь поднялись до уровня полной отдачи. То есть максимально исправленный эгоизм, который сейчас соединяется с тобой, это и есть возложение рук на твою голову. И все твои мысли, намерения, желания, которыми ты сейчас будешь руководить, будут под намерением Коэна, под его защитой. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 16 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Как реализуется духовный потенциал? Вопрос. Как реализовать свой духовный потенциал, находясь в материальном теле? Ответ. Духовный потенциал реализуется только в материальном теле, никак иначе. Вы обязаны жить в этом мире, в этом теле, и исходя из его существования, находясь в нейтральном отношении относительно духовного пространства, создавать его. Каждый шаг в освоении духовного пространства можно делать, только лишь опираясь на то, что существует в этом мире, в этом теле. Вопрос. Затрудняет ли духовное продвижение отсутствие какого-либо органа чувств? Может ли слепой, глухой и так далее продвигаться в духовном? Ответ. Это не имеет никакого значения. Конечно, таким людям несколько тяжелее. Если я слепой, то не умею читать. Если я глухой, то не могу слушать. Мне это мешает в получении информации. Но в духовном мире все эти органы ничего не дают. Может быть, даже наоборот. Человек, который ограничен в каких-то своих земных восприятиях, более заточен на духовное восприятие. Из урока на русском языке 20 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
В ответе за все человечество. Вопрос. Несет ли каббалист ответственность за происходящее на той территории, где он проживает, а также за тех политиков, чиновников, с которыми он общается, а порой и консультирует их? Ответ. Каббалист чувствует свою ответственность за все человечество. За все плохое, что происходит в мире, он ощущает свою вину, считая это своей недоработкой. Ведь все мы связаны в одну интегральную систему, и в этой системе все влияют на всех, но больше всего на всех влияет каббалист. Вопрос. Разве так можно жить, да еще и радоваться от этого? Ответ. Можно, потому что одновременно с этим у тебя есть силы жить и силы просвещать. Дело в том, что ты не можешь сделать за людей то, что они должны сделать, но можешь просветить их, чтобы они начали поступать по-другому и сделали свою жизнь лучше. Твоя недоработка в отсутствии просвещения. Из урока на русском языке 27 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Отклонен закон о защите журналистов. Реплика. В Кнессете отклонен закон о защите журналистов. Согласно законопроекту, напавший на сотрудника СМИ, исполняющего служебные обязанности, мог получить от 3 до 5 лет тюрьмы. Подразумевалось, что долг журналиста – защищать демократию, быть ее сторожевым псом. В сообщении говорится, что поскольку законопроект отклонен, то правительство делает все, чтобы в обществе царила ненависть и избивали журналистов. Ответ. Дело в том, что журналисты, заполняющие телевизионные каналы, интернет, газеты, должны быть ответственны за образование и воспитание общества, за его будущее. А они, наоборот, наслаждаются тем, что выявляют всевозможные миазмы, болезни общества. Но не ради их исправления, как врачи, а ради того, чтобы преподнести их в еще более изверском виде, даже в том, которого не было, и показать публике. Современный журналист демонстрирует свое ужасное видение с уровня своего искаженного, извращенного эгоизма и хочет показать, что это обычное состояние общества. Таким образом, он поднимает планку запрещенных вещей, и общество идет за этим и чувствует: «Да, это уже нормально, и это нормально». Мы читаем публикации в газетах или в интернете и начинаем с этим соглашаться. Ведь мы не знаем, что на самом деле происходит в школах, в семьях, в госаппаратах и так далее. А журналисты раздувают все до таких величин, что это становится нормой. А на завтра уже все, ничего страшного нет. Значит, надо еще больше поднять планку. Поэтому происходит не воспитание общества, а наоборот, постоянное понижение его уровня. Порог общественной чувствительности становится все ниже, и обществу все больше наплевать на какие бы то ни было устои. Это не воспитательный облик журналиста, популяризатора, публициста. Это не то, что было когда-то как профессия, которая пользовалась уважением. Журналист должен знать свою миссию и проводить свое мнение в общество, для того, чтобы оздоровить его. Люди не знают, что происходит на улице, они видят все из СМИ. Когда-то пресса была выше общественности, а сейчас она ниже ее. Поэтому она тянет за собой на дно все общество. Дело тут не в том, можно ли их избивать или нет. Дело в том, что их некому воспитать. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 11 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Объединенные Арабские Эмираты. Вода дороже бензина. Вопрос. В Объединенных Арабских Эмиратах литр газированной воды стоит в 2 раза дороже бензина, а минеральной воды в 5-8 раз дороже бензина. Какое будущее ждет человечество, если так будет продолжаться? Ответ. Будущее человечества не очень приятное. Сейчас поступают сообщения о том, что океаны будут постепенно усыхать, поскольку происходит определенное переокисление атмосферы, и океаны начинают мелеть. С другой стороны, до последнего времени говорилось, что будет подъем уровня океанов из-за таяния льдов. В мире наблюдаются неустойчивые тенденции в ту или другую сторону. Африке угрожает засуха, которая идет от юга к северу. Сахара наступает от севера к югу. Индия и Пакистан находятся в ужасном состоянии. Миллиарды голодных беженцев. Не знаю, как от них отгородятся остальные страны. И как можно отгородиться от этих людей? Короче говоря, людям не хватает совместных обсуждений и совместного принятия решений. Идеи есть. Проблема в том, что когда люди собираются вместе, они пытаются выбрать момент, чтобы схватить друг друга за горло и вгрызаться челюстями, как дикие псы. Мы видим, что происходит в ООН. Они ни о чем не могут договориться. Но, к сожалению, это то, что у нас есть. Миру поможет только лишь раскрытие методики Каббалы, раскрытие методики сближения, которая покажет людям, что есть возможность всем объединиться. Вот это нам надо быстрее сделать, пока Земля еще вертится. Будем надеяться, что мы сделаем это. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 11 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Забор для Израиля. Реплика. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал обнести забором безопасности все границы Израиля, как он выразился, для защиты от диких зверей. Ответ. Защита от диких зверей – это каббалистическая терминология. Когда-то все города в обязательном порядке окружались стенами. Городская стена считалась необходимостью, поскольку защищала город не только от диких животных, но и посторонних людей. Входить в город можно было только через городские ворота, которые охранялись стражниками и открывались и закрывались в определенное время – На защите города всегда стоял специальный пол. То есть городская стена была серьезным защитным сооружением, без которого город не мог выжить. Вопрос. Вы считаете, что Израилю это нужно? Ответ. Да, это даст жителям необходимое ощущение безопасности, даст возможность охранять границы малыми силами. Вопрос в том, как огородиться изнутри, но это уже будет рассматриваться потом. А сейчас, по крайней мере, надо сделать такое окружение извне, ведь мы находимся здесь в большой опасности от нашествия африканских орд в нашу страну. Мы были уже свидетелями того, что ничего нельзя сделать. Ты не можешь на виду у так называемой международной общественности препятствовать потоку беженцев, а забор отгораживает, и все. Сюда входа нет. Поэтому я считаю, что забор – очень нужная вещь. Согласно Кабале, это необходимость и для жилища, и для двора, и для города, и для страны. Причем Кабала рассматривает забор как особую духовную силу, которую человек создает вокруг своей территории, своего жилища. Забором, преградой, стеной называется отделение высшего мира от низших миров. В мире Ацилут Творец раскрывается в явном виде каждому, кто начинает ощущать этот мир. Ведь именно мир Ацилут является на самом деле нашим жилищем. Там наше настоящее место. Там нас ждут. А низшие миры Брия, Яцера и Асия находятся под миром Ацилут и ограждены от него забором, который называется Парса. Парсу можно пройти только, если у тебя есть особый духовный стимул, свойство, потому что она является духовным барьером, потенциалом, который надо перескочить. Я надеюсь, что с одной стороны мы сможем создать вокруг себя барьер из строительных материалов. Но главное, что мы создадим вокруг себя такой потенциальный барьер, к которому сможет приблизиться лишь тот, кто несет добро, кто желает стать подобным нам. Для этого нам надо быть в соединении, в любви друг к другу, в заботе друг о друге. И тогда мы сделаем вокруг себя такое поле, что к нам захочет приблизиться только тот, кто пожелает быть таким же, как мы. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 11 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Заботы миллиардеров. Исследование. Регулярное посещение психотерапевта – обычная практика для многих. Но население планеты не поймет, на что может жаловаться 1% богачей, почему они обращаются к психологу. Попытка скрыть свое состояние – частая проблема среди богачей. Вина за собственное богатство – это главное, что мучает миллиардеров. Далее идет одиночество. Признаться в том, что ты миллиардер, бывает так же психологически сложно, как сообщить о том, что ты гей. Увеличение разрыва между богатыми и бедными – глобальное явление. В США 0,1% семей располагают такими же средствами, как 90% населения страны. По мере того, как растет разрыв между богатыми и бедными, растет изолированность богатых. Богатые общаются с богатыми не из снобизма. Им нужна компания, где разделяют их проблемы, и друзья, которые держатся рядом не из-за денег. Чувство вины, скука, отсутствие мотивации, одиночество – лишь некоторые из последствий того, как давит богатство. Business Week приводит статистику, которая иллюстрирует психологическое состояние ультрабогатых. В семьях с высоким доходом дети меньше чувствуют эмоциональную близость с матерью. Представители богатых семей чаще напиваются и чаще употребляют марихуану, чем более бедные люди. Депрессия и тревожность встречаются у богачей вдвое чаще. Реплика. И бедность, и богатство приведут в своем кризисе к решению. Привести себя к нормальному, разумному потреблению, существованию в материальном и к максимальному достижению в духовном.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.